Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет!
Привет!
Семен Чайка.
Евгения Ёмкина.
На радио «Звезда» у нас профессия психиатр.
Наконец-то!
В гостях Елизавета Жесткова, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, магистр психологии. Лиза, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как много всего?
И, кстати, вот это много всего и часто путают. Психиатр, психолог, психотерапевт. В чем разница всех вот этих вот специальностей?
До сих пор действительно путают.
Психиатр чем отличается от психолога, психотерапевта?
Я расскажу, как у нас в стране это выглядит, потому что у нас немножко отличается от западной культуры. Психиатр – это врач. Это человек, который закончил медицинский университет, получил диплом врача и ординатуру в области психиатрии. То есть это человек, который, ну так, если просто сказать, лечит таблетками, да, ставит диагноз и назначает лечение. Психотерапевт. В зарубежных, например, странах психотерапевт – это всегда врач-психиатр, который получил дополнительное образование. Но у нас в стране психотерапевтами себя называют также психологи, которые просто получили образование в области какой-то специальности, там, например, когнитивно-поведенческая психотерапия, там, аналитическая психотерапия. А психолог – это не врач. Да, психолог может быть медицинский, клинический психолог. Психолог может быть не медицинский, просто психолог-консультант, который помогает, ну, обычным людям разобраться с сложными ситуациями. Но психолог не может поставить диагноз и не может назначать лечение.
Тут одно маленькое дополнение. Я не так давно узнал, по-моему, с 2021 года или там 2020, сейчас не помню, какой год. У нас в стране на клинических психологов стали обучать во всех вузах, не только в медицинских. Вот это для меня было потрясающим, неожиданным открытием.
Да, поэтому ну почему бы и нет?
Не всегда врач. Это тоже нужно иметь в виду. Это тем, кто заинтересован.
Угу. Лиза, на самом деле, ты сказала. Правильно ли я понимаю, что психиатры – это обязательно человек, у которого медицинское образование?
Обязательно, да, совершенно верно.
И, соответственно, нужно учиться в медицинском вузе.
Да.
Сколько лет?
6 лет.
6 лет медицинский вуз, да, и плюс ординатура по психиатрии. Еще 2 года, да.
Угу. А в чем тогда от неврологов отличаются психиатры?
А, это совсем другая профессия. Но также психиатры отличаются от терапевтов и гинекологов, извините. Мы все вместе учились 6 лет, но потом один пошел лечить психические расстройства, грубо говоря, и стал психиатром. Ну, а невролог пошел лечить нервную систему. А нервная система – это не только мозг, спина, рука, шея и все остальное. То есть это совершенно разные профессии.
А я думала, у психиатров они тоже все лечат от нервов. Все, что берется от нервов.
Все от нервов, да. Все проблемы от нервов.
Слушайте, Лиза, скажите, все-таки кто и зачем идет в психиатрию? Это же очень специфическая область медицины.
Провокативная.
Сложная.
Сложная, это знаете, сразу скажу, что вот провокацию вашу сразу тут же остановить. Мне иногда спрашивают, а правда, что все психиатры со временем становятся немножечко того? Я говорю, нет, неправда. Мы изначально немножечко того, поэтому стали психиатрами.
Это, знаете, из серии того, что в психологи идут люди, которые не могут разобраться в своих собственных проблемах, они идут в психологию изучать и тем самым потом на этом зарабатывают деньги. У психиатра по-другому?
Ну, все-таки человек с психическим расстройством каким-то серьезным врачом стать не может, да?
Может быть, родственники страдали
чем-то.
Может
быть, да, есть какие-то моменты. Понятно, что кто-то в семье болел психическими расстройствами, страдал какими-то проблемами. Может быть, человек у себя что-то подозревал. Но в целом это определенная такая категория людей, которым интересно не просто, ну, это же не только психические расстройства, а, в принципе, психика человека. А что там внутри у человека? А что там у него в голове? То же самое и психологи, что как бы интересует не только собой, не обязательно у них какие-то проблемы, у этих людей. Это мог быть просто, ну, вот этот интерес, а как оно там? Но действительно, вы правы, в психологи часто идут люди с какими-то проблемами, не знаю, у меня пациентов много моих, которые уже прошли лечение, уже теперь учатся психологов или работают уже психологами. И это тоже, в этом нет ничего страшного. Есть, конечно, расстройства, с которыми, ну, не советую. Я, и даже я могу сказать, я не советую вам работать в этой области. А есть некоторые проблемы, которые вполне решены, и они никак не помешают специалисту работать.
Я, наверное, сразу напомню, что слушаете вы программу «Трудоголики» на радио «Звезда». А если возвращаться теперь к профессии, 6 лет институт, потом еще 2 года ординатура, и дальше-то что? Дальше наверняка уже сразу так не пускают в профессию. Нужно что-то еще, наверное, как-то проходить какое-то обучение.
В профессию психиатра уже сразу
психиатр
пускают.
А сразу можно?
Да, Находясь в ординатуре, ты не только получаешь лекции и теоретические занятия, но есть сразу практика. То есть сразу есть практические занятия в стационаре психиатрическом. Просто вот эти 2 года ординатуры, у тебя нет права самостоятельно никого лечить. Ты прикрепляешься к какому-то доктору, вместе с ним ходишь, вместе с ним лечишь, проводишь всякие анализы, исследования, да, собираешь материал и учишься, а как это работать вот, под действительно врачом самостоятельно. А через 2 года начинаешь работать по чуть-чуть, опять же, под присмотром более опытных врачей-специалистов.
Начинаешь работать где? В психиатрическую больницу тебя отправляют?
Ну, нет понятия «отправляют». Это в ординатуру тебя отправляют, в психиатрическую больницу. А дальше куда устроился работать?
А куда устроиться работать психиатром?
Ну, в основном, в начале пути, конечно, в стационары, государственные. И, честно, я сама всегда так советую. Я много лет в государственной больнице проработала, и ординаторы у нас были, и многие в силу юного возраста. Нет, я тут работать не буду, я пойду сразу на частную практику, что-то еще. Я всегда советую, поработайте. Вот этот опыт, который вы приобретаете в государственной больнице, в стационаре, он, конечно, бесценный, он очень важный, и это фундамент, чтобы потом вырасти в хорошего специалиста, может быть, потом пойти в психотерапию, даже стать психологом или чем-то еще. Но вот в начале вот та практика, которую ты приобретаешь, когда ты видишь пациентов тяжелых, в стационарах это преимущественно достаточно тяжелые пациенты, ты навсегда учишься видеть болезнь, видеть диагноз, видеть человека, да, и умеешь тогда дифференцировать вот это психиатру, вот это, может быть, психологу, и какая помощь здесь нужна.
А реально ли психиатру обнаружить в человеке проблему сразу, по взгляду?
Ну, по взгляду, может быть, не всегда, прям так вот взгляд. Но, честно говоря, когда у тебя большой опыт, и ты сидишь на приеме и просто в кабинет заходит человек, бывает, что иногда...
Ну, сразу видно.
Понятно, скажем так.
А как определить, если не особо копать, что у человека явно есть проблемы, следовало бы к психиатру?
Но если не особо копать, прям так сразу сложно.
Сложно, да?
Все-таки немножечко копнуть надо, да? Конечно, мы можем...
По каким-то проявлениям я имею в виду. Человек там ходит, ногти жмет себе пальцами, галстук ест.
Ну, если что-то такое, да. Но это мы тоже должны с вами как-то обратить на него внимание. Не знаю, он всегда очень грустный, он всегда очень печальный, он может быть всегда заплаканный, может быть, мимика какая-то. Ну, даже коллега на работе смотришь, что-то он всегда там как-то вот, да, как-то грустно, как-то печально, голос тихий, что-то там вот он не говорит. Или правда с какими-то вот такими движениями на теле. Думаешь, ну что-то странное.
Только грустный или сильно веселый тоже может.
А, или да, или как-то кажется ситуация, да, не соответствует.
Вернемся к образованию. Алис, можете назвать какие-то самые топовые вузы страны, которые готовят психиатров?
Ну, если мы просто про медицинский говорим, про базу, да, то в Москве это понятно. Первый мед и второй мед, наверное, всем это известно. Если мы говорим уже по образованию такое именно в области психиатрии, то я лично сама закончила Центр Сербского и считаю, что это лучший такой фундаментальный вуз, где можно получить именно образование в области психиатрии.
Задавала до этого вопрос, кто и зачем идет в психиатры, а вас как судьба привела именно в психиатрию? Почему вы решили стать?
Ну, у меня немножко, может быть, своеобразная история, не знаю. Я решила стать психиатром в 9 классе, не пожалела об этом ни на секунду. Была такая программа очень интересная, можно же другие программы рекламировать, «Криминальная Россия». И моему детскому мозгу, ну, тогда еще стало вдруг интересно. Думаю, почему вот есть обычные люди, ну, мы с вами, да, и мы получаем удовольствие обычным каким-то стандартным способом. Ну, примерно один и тот же набор. А есть люди, которые получают удовлетворение, удовольствие от жизни, совершая странные вещи. Убийство, насилие, там, жестокое насилие. Стало любопытно. Я стала читать психологию. Но психология мне показалась это не слишком глубоко. Плюс, естественно, все эти люди страдают расстройствами. Это же все нездоровые люди. Поэтому я пошла в психиатрию, думаю, так. А потом мне стало интересно. А потом я, когда в институте уже медицинском оказалась в психиатрическом стационаре и увидела не преступников с расстройствами, а обычных людей, вы знаете, у меня, ну, может быть, где-то, можно употребить слово, жалость сработала. Мне стало жалко этих людей, потому что, правда, их жизнь, людей с тяжелыми психическими расстройствами, она тяжелая. Они часто оказываются где-то так на обочине жизни, не все готовы с ними взаимодействовать, не все готовы с ними контактировать. Я по своему опыту скажу, в институте я единственная вот из нашей группы, кто ходил и общался с пациентами. Остальным это было неинтересно и даже как-то страшно заходить в стационар. И вот это вот чувство, которое я там испытала, мне показалось, что ну вот у меня это получится, и я вот здесь смогу работать.
А вот с какими инструментами пользуется психиатр, чтобы поставить диагноз? Ты уже начал задавать этот вопрос, вот я хочу его продолжить. Ответ через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Профессия психиатра. У нас в гостях Елизавета Жесткова, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, магистр психологии. Лиз, у меня вот такой вопрос. Какими все-таки инструментами пользуется психиатр, чтобы поставить человеку диагноз?
Ну, по большому счету, у врача-психиатра один инструмент – это клиническая беседа, что иногда настораживает людей, говорят, ну как вот так вот просто со мной поговорили и диагноз поставили. Я говорю, ну да, в этом и есть мастерство врача, это просто поговорить с человеком, посмотреть на человека, да, его мимику оценить, пантомимику, жесты и поставить диагноз. А вот уже психологи, про которых мы сегодня в том числе упоминали клинические, проводят патодиагностические тестирования. Вот у них такой есть инструмент.
Интересно, как просто по разговорам вы ставите, вы определяете, что человек... Кстати, на какие группы делится? Можно ли как-то пациентов разделить на какие-то группы по заболеваниям?
Ну, очень грубо можно сделать такие, да, какие-то более так, простым языком скажу, наверное, понятным для людей, две такие общие группы. Группа таких психотических расстройств, тяжелых расстройств, ну, допустим, да, там шизофрении, пациенты, которые часто падают в стационары, пациенты, которые инвалидизируются, которые не могут работать, может, в течение жизни. И группа таких пограничных невротических расстройств. Ну, я это так в народе простым языком всегда говорю моим пациентам. Ну, у вас расстройство здорового человека. Ну, то, что может случиться с каждым из нас, да, не каждый из нас, простите, может заболеть шизофренией, и неважно, какую тяжелую жизнь мы прожили, а вот какая-то там паническая атака, депрессия небольшая, реакция расстройства, адаптация. Ну, в принципе, никто из нас не застрахован.
И вы по разговору определяете, у человека просто паническая атака возникает или он уже шизофренией страдает?
Да, для этого мы столько лет и учимся.
Сейчас стало очень модным, и постоянно я это слышу, у меня биполярочка, говорю.
Да, кстати.
Вот у меня биполярное расстройство. Я так с ухмылочкой смотрю, говорю, ну, понятно, ладно, давай мы примем. Почему это стало так употребимо сейчас? То ли потому, что у человека то один перепад настроения, то другой, они путают, возможно,
состояния. Да, состояние действительно с биполярным расстройством.
На самом деле, так вот странно употреблять это слово в речи, потому что, на самом деле, биполярное расстройство – это достаточно тяжелое психическое расстройство, хроническое психическое расстройство, которое характеризуется, ну, так, если просто сменой фаз, да, когда бывают депрессивные фазы и маниакальные фазы. А перепады настроения бывают у всех у нас, и у меня могут быть, да, и у вас какие-то. Нам бывает грустно, нам бывает весело, мы бываем очень веселыми. Но все-таки, когда это расстройство, это приводит к каким-то проблемам, дезадаптирует человека в жизни. То есть такая депрессия, что не могу пойти работать. Или такая мания, что пошел, потратил все деньги, набрал кредитов, натворил каких-то странных дел. В обычной жизни здоровые люди такого не делают. Но у нас свойственно, да. Но знаете, мода на биполярное расстройство прошла. Я застала, была мода, когда у всех было биполярное расстройство. Потом все себе находили пограничное расстройство. Значит, у меня ПРЛ, а теперь все у себя находят СДВГ. У нас сейчас новая фишка.
А
у меня
это
СДВГ.
Это что такое СДВГ?
Синдром дефицита внимания. Есть, конечно, люди, у которых и правда есть СДВГ взрослых. Я не отрицаю этот диагноз, он действительно существует. Но у нас есть такой сейчас какой-то кринт в ту сторону, то есть любые какие-то вещи. Ой, я опаздываю на работу, у меня СДВГ. Ой, я забыл важные дела, у меня СДВГ. Ой, я не могу учиться, у меня СДВГ. Но знаете, есть такая определенная история, что теперь мы как-то объясняем какими-то расстройствами все какие-то сложности в своей жизни.
А почему эта мода приходит, уходит? Как это все появляется? За счет кого? Может быть, не хватает профессиональных психиатров, которые могли бы расставлять все по полочкам?
Я думаю, в принципе, не хватает обращения к профессиональным психиатрам. Во-первых, у нас все равно до сих пор есть некоторый страх перед психиатрами. Люди боятся. В смысле мне к психиатру идти? Даже я иногда себя называю просто психотерапевтом. Так попроще. Ну вот вы пришли к психотерапевту, потому что для людей это более мягко. Люди многие ходят к психологам, да, психологи, я не говорю, что они плохие, но все-таки психолог, повторюсь, не должен ставить диагноз. Ходят к психологам, не идут до психиатра. И иногда психологу ходят годами и лечат какую-то проблему, так скажем, психотерапевтическими техниками, которые нужно было лечить уже медикаментозно. А почему? А у нас какие-то вот есть страхи. Залечат, заколят, да, поставят на учет. Я говорю, да никакого учета вообще не существует уже давно. Кому есть цель вас залечить, заколоть или сделать что-то еще? Или там, когда слышат, поназначают, подсадят на антидепрессанты. Говорю, а мне-то какой смысл вас подсаживать? Мне как бы от этого...
Я ими не торгую.
Да, вы же не у меня их покупаете, а в аптеке. Вот, ну то есть вот этот все еще эти мифы есть, особенно в поколении более взрослых людей. И это, конечно, очень тяжело, когда работаешь с детьми, с подростками, донести до родителя необходимость и объяснить вот это вот, да, что нет никакой цели навредить. Цель помочь, как у любого другого врача.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Лиз, то есть после беседы вы, в принципе, всегда психиатр назначает медикаментозное лечение. То есть вы определили, поставили диагноз, и потом лекарство прописываете.
Если есть на то необходимость. Бывает же, что я приходит человек, говорит, там не нужно лечение. Мы беседуем, я говорю, в принципе, не нужно. Можно в вашем случае психотерапии попробовать поработать. Расстройство легкое, не обязательно. То есть не то, что ты пришел к психиатру, обязательно с таблетками идешь в кармане. Нет, можешь уйти без них.
А на ваш взгляд, какое самое опасное, может быть, самое сложное для излечения психиатрическое заболевание?
Вы знаете, по вот моему личному опыту, с чем действительно тяжело работать, и расстройство, которое в том числе может привести к очень грустным случаям, это расстройство пищевого поведения в форме нервной анорексии. Я в свое время работала в стационаре, расстройство пищевого поведения, и нервная анорексия может привести к состоянию кахексии вплоть до летального исхода. Вот поэтому это состояние я считаю одним из самых тяжелых.
Это тоже заболевание?
Да, это психическое расстройство.
О, как! Мне казалось, это просто от того, что девочка хочет быть худенькой.
Она сначала хочет, а потом становится заболеванием.
Да. Есть разница.
Вот это для меня открытие сейчас.
Нет, есть разница. Хотеть быть худенькой и быть болезненной.
Это понятно.
Худенькой.
Вообще, как вы считаете, любая зависимость – это тяжелая форма заболевания?
Любая зависимость – это очень сложно. Будь то зависимость от еды, каких-то психоактивных веществ или игромания, вещь, которую вообще мало кто может лечить, мало кто умеет лечить, и очень редко подвергается излечению. Все-таки это серьезное расстройство психики.
Это сложнее вылечить, чем, например, шизофрению. Почему задаю этот вопрос?
Подожди.
В зависимости там еще и психология срабатывает. Там просто медикаментозным ты не поможешь.
Давай начнем
не приняла
другого.
Таблетку.
А можно ли вылечить шизофрению? Вот что важно.
Шизофрению нельзя вылечить. Это хроническое расстройство.
Вот.
Но можно привести человека в стойкую ремиссию. У меня есть такие пациенты, кто уж много лет, и 10 лет, и больше лет, пьют препараты. Да, регулярно наблюдаются психиатры, принимают терапию. Но они живут обычной жизнью, и никто даже, знаете, на коллеги на работе не догадывается, например, что стоит диагноз шизофрении. У нас же люди думают, что шизофрения – это прям какой-то, ну, знаете, чудак там ходит вот такой вот. Совершенно не обязательно, говорю. Шизофрения тоже бывает разная. И все-таки при шизофрении порой можно помочь просто таблетками. Бывает так, что попил таблетки, психоз прошел, все, нормальный человек. Вот. А когда мы говорим с вами про зависимости, действительно, таблетками не поможешь. Здесь нужна большая психотерапия, а иногда не просто даже психотерапия, требуются ограничительные меры, реабилитационные центры, где человек просто не будет возможности какое-то время, да, не будет доступа там, либо употреблять какие-то вещества или, например, играть.
Игроманов надо изолировать.
Иногда я все-таки советую, говорю, ну не получается у человека, особенно когда у него нет критики, нет понимания, когда родственники приходят и говорят, я говорю, ну здесь ничего не сделаешь, ну это просто бесполезно, иногда правда, говорю, ну большие деньги люди тратят, это по кругу, ну все, кто работает в наркологических стационарах, не дадут мне соврать, что пациенты поступают многократно туда, чаще всего, прежде чем даже наступает излечение, и не всегда выздоровление наступает от зависимости, тогда это такая борьба всю жизнь.
Да, страшно.
Генетика. А вот есть ли какое-то генетическое психиатрическое заболевание? То есть вот как-то от родственников, от родителей
по
это передалось?
Линии,
там, по отцовской, по материнской. Есть ли такие заболевания?
Смотрите,
какие-то?
Практически все расстройства психиатрии, они являются генетически сцепленными. То есть у нас нет прямого генетического наследования. Ну вот нет такого ген шизофрении, мама болела, передала сыну. Или там ген тревоги, да, там передала дочери, допустим. Наши расстройства сцеплены с большим количеством генов. Даже уже в шизофрении там 200 или больше генов сцеплено. Что происходит в популяции? Если, например, у вас в семье ну, кто-то один страдает каким-то расстройством, то, скорее всего, количество генов, ну, его будет мало, да? А если и у папы какое-то расстройство, и у мамы какое-то расстройство, и у бабушки, и у дедушки, у нас у всех в семье, ну, логично думать, что, скорее всего, у ребенка в этой семье будет какое-либо психическое расстройство. Вот так они наследуются.
Это как это поломанные гены, да? Еще есть такое мнение, как генетическая поломка состоялась.
Понятно. Понятно. Генетически, да, а приобретённое это тоже ведь случается?
Ну,
психиатрическое заболевание.
Смотрите, тут получается такая вот очень тонкая грань, да, что значит приобретённое? То есть это же не грипп, когда я жила, и вирус гриппа подхватила.
Я прошу как говорят, сошла с ума. Была нормальная женщина, все хорошо, погибли дети, муж разбился, все и сошла с ума, пошла по улице босиком и стала...
А с чего она вдруг сошла сама?
Вот
у нее были эти гены,
были.
Просто в какой-то момент вот случился вот этот, да, момент поломки, так, ну, угу. Так условный,
и её
запустилось.
Да.
Просто так люди часто приходят и говорят, ну как так, откуда шизофрения? Вот он же был здоровый там, или вот, или как как-то мужчина был, там, жена, пятеро детей, она говорит, откуда? Я говорю, ну, оно где-то было, вот как бы там, грубо говоря, спала эта болезнь, в какой-то момент она началась, рождаются-то дети эти не с шизофренией, не здоровые люди, в какую-то секунду, раз, и вдруг болезнь начинается.
Сработала какая-то триггерная точка и запустила механизм. Я хочу напомнить, что у нас сегодня профессия психиатра, и у нас в гостях Елизавета Жесткова, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, магистр психологии.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Лиза, скажите, а можно ли у ребенка диагностировать склонность к тому или иному психиатрическому заболеванию?
Вот на этой стадии ты имеешь, на детской, да?
Да, на детской стадии.
А мы какой возраст имеем?
Допустим, родители, ну, 5, я не знаю, с какого периода, с 3, с 5 лет родители приводят, и что-то не то. Вот вы, как специалист, уже можете определить, да, этот человек склонен к этому заболеванию?
Ну, на самом деле, есть расстройства, которые вообще видно уже в маленьком возрасте, да, ну, например, аутизм, это тоже психическое расстройство, это рано обнаруживается, с 1,5 лет уже ставить диагноз аутизм, порой к 3 годам уже вообще понятно. А в целом, к сожалению, многие расстройства помолодели, и я видела пациентов, у меня есть такие пациенты, 5-6 лет, уже страдающие депрессивными, тревожными расстройствами. У меня есть пациенты с ОКР достаточно тяжелым, в возрасте 7-8 лет. Поэтому не только предрасположенность видно, то есть, да, иногда видно какую-то гиперактивность, синдром дефицита внимания или какие-то нарушения поведения. То есть что бывает? Еще нет диагноза, ну, например, уже родители видят, наш какой-то не такой. В школе, например, жалуются, себя как-то странно ведет. Ну, вроде, знаете как, не норма, но и не патология, вот что-то такое посередине. Я говорю, слушайте, ну, скорее всего, к подростковому возрасту будет понятно, во что-то выльется. А бывает уже прям видно, есть уже диагнозы, и эти пациенты тоже принимают терапию. И вот здесь особенно страшно для родителей, как антидепрессанты. 5 лет антидепрессанты, я говорю, ну, лучше 5 лет антидепрессанты, чем потом запущенная форма какого-то заболевания.
Нет, секундочку, ну, прошу прощения, может быть, миф. Но если начать употреблять антидепрессанты, как я слышал, на них присаживаются уже
зависимость
на всю жизнь.
Становится.
Это зависимость?
Да.
Нет, на самом деле это неправда.
Неправда, да?
Зависимость в психиатрии вызывает только одна, по большому счету, группа препаратов. Это бензодиазепиновые транквилизаторы. Вот эти препараты я не советую применять своим коллегам, не советую пациентам использовать, потому что они, правда, формируют привыкание. А антидепрессанты не формируют привыкание.
Нет, миф. Это миф, видишь, да? Мы с тобой оба думали об одном и том же, слава
да,
Богу.
Потому что я это в кино видела.
Есть просто такие расстройства хронические, ну, по сути, как хроническая депрессия, простым языком скажу, да, называется это рекуррентное депрессивное расстройство, когда, правда, человек не может жить без антидепрессантов. То есть он всю жизнь принимает антидепрессанты, чтобы не было депрессии. Это позволит, например, как инсулин при сахарном диабете. Мы же не говорим, что человек в зависимости от инсулина. Мы просто говорим, что его организм не вырабатывает в должной степени, он нуждается в дополнительном. То же самое порой с антидепрессантами.
И ребенок выздоравливает. Можно говорить о том, что принимая такие антидепрессанты, например, ребенок
есть расстройство, уже, да, наступающее выздоровление. Уже. Бывает, конечно, что иногда, к сожалению, в детском возрасте начинаются тяжелые хронические расстройства, и та же шизофрения, про которую мы сегодня говорили, тоже может быть детской формы.
Лиз, вы работали в психиатрической больнице без малого 15 лет. Дети там вам попадались? Были дети-клиенты? Не знаю, как это назвать даже.
Работа
пациенты.
В психиатрической больнице, я работала со взрослыми, я всегда работала в взрослых стационарах, а вот уже уйдя в частную практику, стала работать в том числе с подростками и детьми.
С кем сложнее?
С самими детьми и подростками взаимодействовать очень просто и легко. Подростки, они чаще всего честные, открытые на приеме. Чаще всего даже подростки сами хотят лечиться. Бывает, они уговаривают родителя, приведите меня к специалисту. С ними несложно. Вот с родителями детей и подростков бывает очень сложно работать. Вот здесь сложность возникает.
То есть с нормальными людьми, условно говоря, работать сложнее, чем с людьми не очень здоровыми, я так понимаю?
Вы знаете как, для родителя очень тяжело, я понимаю.
Принимать это?
Принять факт того, что у твоего ребенка расстройство, принять факт того, что твой ребенок лечится у психиатра, это действительно сложно. То есть я не обвиняю в этом родителей, я действительно могу их понять, но вот этот этап, который ты проходишь, то есть даже, знаете как, уговорить местами, объяснить, донести, то есть на это тоже тратится ведь большой ресурс, объяснять, почему вашему ребенку необходима эта помощь психиатрическая.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Хочу вернуться к психиатрической больнице. Вообще, это вот даже звучит как-то страшно. Мне сразу представляются железные решетки на окнах, буйные пациенты. Насколько психиатру... Вы там 15 лет прослужили. Насколько психиатру там опасно находиться?
Ну, я бы не сказала, что это прям очень опасно, и я бы не сказала, что это так страшно, а сейчас даже решеток нет на окнах, это уже запрещено меры пожарной безопасности, между прочим. Вот. Но действительно, случаи бывали разные, может быть, не только у меня, каких-то прям тяжелых историй у меня не было, было пару раз неприятных моментов, там и набрасывались пациенты острые, пациенты возбужденные, да, в таком состоянии, ну, и от коллег разные слышала истории, у меня у коллеги была история очень неприятная, когда пациент разбил стекло и этим стеклом, да, там себя пытался порезать и коллегу пытался порезать, ну, какое-то что-то такое бывает, но это на самом деле не так часто все-таки.
Рабочий день у вас сколько там длился?
Ну, рабочий, стандартный рабочий день, сколько он там, 8 часов?
8 часов вы видите таких людей.
Даже в таком заведении 8 часов, несокращенный рабочий.
Ну, там плюс, там, да, обед,
ну, это понятно,
все вместе, 9. Да, получается.
Домой вы возвращаетесь, вы как свою психику перенастраиваете?
На звуки реагируете?
Переключаться удается с помощью чего?
Ну, вы знаете, могу сказать, тут нет большой разницы, ты в стационаре работаешь или работаешь вот с условно людьми такими здоровыми, которые к тебе в частную клинику на прием сами приходят, и там тяжело. Работать с людьми, которые приходят не радостью поделиться, а чаще всего это беда, это горе, это что-то тяжелое, это всегда сложно. Поэтому у каждого должна быть какая-то отдушина сердца. Моя отдушина – это животные, я лечусь рядом с ними.
Животные? Какие?
Я являюсь волонтером приюта для собак «Дубовая роща». Тут недалеко от вас, на ВДНХ, многие его знают. И взаимодействие, даже есть такое понятие конетерапия, да, вот общение с собакой. И мне это помогает. То есть свободный свой день, свой выходной, я еду к собакам и занимаюсь ими, помогаю уже им.
Я хотел вопрос этот задать, а где лечится сам психиатр, если вдруг что?
У собак.
Теперь я понял.
В приюте для собак.
Кто-то решает этот вопрос таким образом. Это уникально, это круто, это успокаивает.
Да, это очень помогает. Это всегда положительные эмоции. И это, правда, отвлечение от каких-то проблем, потому что все равно ты тоже человек, и психиатр тоже человек. Ты тоже переживаешь за пациентов. Если с ним что-то случается, какая-то тяжелая ситуация, тоже переживаешь, можешь и ночь не спать, это нормально, да? Но надо учиться как бы и переживать, и сопереживать, но невозможно боль каждого пациента через себя пронести, но тогда от тебя ничего не останется.
Тогда это пациент другого психиатра.
Совершенно верно.
А были ли у вас в вашей практике случаи, когда вы не смогли помочь пациенту? Вы поняли, что никакие лечения не помогают, и вы отступили?
Ну, может быть, как сказать, отступила – это такое слово, но иногда ты понимаешь, что тут ничего нельзя сделать. Бывают тяжелые формы болезни, тяжелые какие-то расстройства, в том числе тяжелые, например, формы шизофрении, когда ничего нельзя сделать. И эти пациенты иногда оказываются либо пожизненно, да, не лечатся в стационарах, оказываются жителями психоневрологических интернатов, потому что, к сожалению, не получилось вылечить, не получилось помочь, невозможно адаптировать к обычной жизни, ну и, наверное, тоже, может быть, не для никого не секрет, что у каждого психиатра есть так, ну, даже, знаете, грустные случаи, пациенты, которых уже нет, к сожалению, в живых, и это тоже тяжело, и я вот там, не знаю, таких пациентов помню до сих пор. Вот у меня был
у вас были,
таких,
да?
Да, случаев, когда уже там после выписки из стационаров пациенты совершали самоубийство, и ты это все равно помнишь, это такое как бы внутреннее все равно боль для любого специалиста, для любого врача, да, это же у каждого врача есть.
Но это не вина психотерапевта. Если человек после выписки уже как будто бы вышел на свободу, так сказать, и пошел и совершил суицид, например.
Ну, вы знаете, конечно, это же каждый случай индивидуален. Да, мы не можем так вот говорить, что это всегда не вина или, допустим, всегда вина. Да, есть такая вещь в психиатрии, такие стойкие суицидальные тенденции у пациентов шизофрении, и коллеги, если кто слушает, они это поймут, у которых вот есть, знаете, не всех болезней, это четкое желание совершить. Скорее всего, такой пациент рано или поздно что-то такое сделает. Либо я застала периоды, когда лечились пациенты с героиновой зависимостью. Простите, были случаи, когда и стационар, и длительная реабилитация, год, больше, но люди выходили из реабилитационных центров, возвращались к наркотикам, и, к сожалению, это уже заканчивалось передозировками. Не всегда ты можешь помочь, к сожалению.
Есть какие-то статистические данные, кто чаще страдает психическими расстройствами, мужчины, женщины?
Если мы говорим про серьезные психические расстройства, то примерно поровну. А если мы говорим про невротические, легкие расстройства, то женщины чаще болеют и чаще обращаются за помощью. Вот чаще обращаются – это 100%.
Вот, может быть, чаще обращаются, поэтому кажется, что чаще болеют, нет?
Я думаю, что все-таки процент у женщин больше.
Все же больше.
Вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». У нас сегодня профессия психиатр. Лиз, есть еще такое мнение, что количество психических расстройств зависит от времени года.
Ну,
грубо говоря, осенью, весной, извините обострение. За такое, да, идет обострение психов.
Да. Я замечал, что это правда.
С точки зрения науки психиатрии, есть какая-то взаимосвязь?
Есть обострение, да, действительно, смена времени года обостряется пациенты с хроническими психическими расстройствами. Ну и в целом, вы знаете, сколько лет работаю, я заметил, самый тяжелый месяц какой? Ноябрь, февраль. К ноябрю все как-то совсем сдаются. А вот кто еще, видимо, осенью не сдался эмоционально, они еще как-то Новый год пережили, а к февралю совсем уже.
Ну, февраль – канун весны. Поэтому, наверное, правда.
В начале весны тоже тяжело. Вот нам кажется, что просыпается природа, появляется солнышко, и всем должно стать лучше, но если есть у человека какое-то аффективное расстройство, ему в этот период может становиться действительно хуже. Летом всем обычно полегче. Вот это самое такое легкое время года.
Пусть все разъезжаются, да. Людей рядом меньше.
Едут на дачу, и там как-то сами справляются.
С огурцами, с капустой. Там как-то проще.
У меня вопрос по поводу выгодности профессии. Если можно так выразиться. Можно ли разбогатеть, работая психиатром?
Программу-то мы делаем для тех, кто, может быть, хотел бы в эту профессию, поэтому тут не конкретно мы говорим о конкретном человеке, а так, в принципе, в целом.
Нет, ну если хочется прям зарабатывать миллионы, то это, конечно, не надо идти в психиатрию. Вот. А в принципе, я считаю, что хороший врач, он всегда себе прокормит, неважно, психиатр или какой-то другой.
Ну, в принципе, доступным языком приличные деньги можно.
Нормально, можно жить достойной жизнью. То есть это не то, что как некоторые говорят, ой, врачи там, я не считаю, что врачи нищие, нет, совершенно. Если ты хороший врач, и к тебе всегда обращаются люди, у тебя всегда будет работа, нормально, достойная жизнь можно вести.
Психиатрия вот и наука. Вы кандидат медицинских наук.
В области генетики. Генетики и психиатрии, да, у меня смежная была работа.
Вон еще.
Да, у меня работа была, я в генетическом центре защищала.
Угу. Так вот, наука как развивается вот с точки зрения психиатрии на, я не знаю, там, исследования нового
вида? Я поняла
вида.
Ваш вопрос. Угу. К сожалению, слабо развивается.
Какая? Вообще мировая наука или отечественная
вообще
наука?
Вообще мировая наука. То, что касается области психиатрии, я вижу очень мало развития. Вот, например, нашу работу, которую мы делали в генетическом центре, а мы смотрели очень интересные вещи, свойства внеклеточной ДНК у больных с психозами. Вот наш центр первый сделал в мире такую работу. У нас действительно была работа. После нас ее повторили в Азии японцы и китайцы, подтвердили наши исследования. Многие думают, что психиатрия российская, да, немножко отстает. Может быть, я сейчас для кого-то открою секрет, может быть, кого-то удивлю. Это не просто потому, что я патриот своей страны, а я действительно считаю, что в России психиатрия очень хорошо развита и намного лучше, чем во многих странах мира. Намного лучше, чем в Америке, Европе и Израиле.
У меня в связи с этим у нас больше психов, что ли, на основе которых так хорошо развивается психиатрия.
Нет, у нас просто много умных людей.
Умных людей.
В стране, да.
Которые вылечились просто. И стали психиатрами.
Часто же видишь, ну, помимо того, что читаешь международные исследования, но я нередко вижу, пациенты обращаются русскоговорящие из других стран, даже вот сейчас кто живет в других странах за границей, и я вижу, как там лечат, и как там работают, да, и как это выглядит у нас. Вот, и на самом деле я могу это сказать прям смело для людей, кто думает, что у нас как-то плохо, у нас очень хорошо устроена психиатрическая помощь, и государственная психиатрическая помощь хорошо работает, и частная психиатрия у нас прекрасно работает. У нас можно, если ты захотел попасть к психиатру в один день, найти клинику, попасть к психиатру. А, например, для сравнения, не знаю, можно так говорить, да, для сравнения, в Германии люди ждут по 4-6 месяцев порой записи к психиатру. В Израиле попадают к врачу общей практики. А уж в Америке там 15 минут, и человеку назначили препараты. Вот у них есть такая практика. А у нас психиатр всегда с тобой час и больше проговорит, и все у тебя проспрашивает, и мне говорят, ну надо же, вы со мной так долго разговариваете. Со мной там так не разговаривали.
Психиатр еще до трамвая проводит, еще и посадит ручку.
Потом напишешь, спросит, как у тебя дела.
Как дела, да? Доехал домой нормально ли, все ли хорошо ли. Да. Ну, это понятно. У меня есть знакомые психиатры, они так себя и ведут. То есть я тут подтверждаю абсолютно.
В связи с этим, наверное, уже заключительный вопрос. Лиза, скажите, а как помогает ли как-то ваша профессия в повседневной вашей жизни?
Ну, в целом, да. Иногда как-то попроще к каким-то вещам относишься, думаешь,
к людям,
ну,
может
ну,
быть.
Ну да, так думаешь, ну ладно, вроде вижу, что тут вот такие-то проблемы. Но, и знаете, есть тоже такой момент, что многие думают, что если ты сам психиатр, психотерапевт, то ты вот какой-то такой роботообразный и не испытывающий никаких эмоций человек. Я говорю, ну вообще-то я, например, очень эмоциональный человек, и неважно, что я психиатр, и свои эмоции тоже испытываю, и врач может испытывать эмоции, это нормально. Разница в том, что я понимаю вот эти там эмоции, откуда они, почему берутся, а если вдруг не дай бог, они какие-то очень сильные, что-то мне плохо, я знаю, как себе помочь, как самой с собой справиться. Вот, поэтому психиатры – это такие же люди с разными характерами.
И я думаю, что в семье вы тоже своим близким помогаете.
Диагнозы ставить.
Всем поставила уже давно,
конечно. Всем поставили диагноз.
А вообще, это напоследок, мне кажется, страшно жить в семье, где есть психиатр, потому что обязательно какой-нибудь диагноз найдется.
У меня муж тоже психиатр. Мы с ним в психиатрической больнице познакомились.
Так, для вопросов нет.
Замечательное окончание беседы. У нас в гостях сегодня была Елизавета Жесткова, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, магистр психологии. Профессия психиатра. Лиза, спасибо вам большое за вашу профессию.
Спасибо вам, что пригласили.
Спасибо.
Пока-пока.
Трудоголики.